Ратибор был ошеломлен, но постарался не терять лица. «Я убедился, что вы много знаете о конструкторе, да и Грехов, ваш друг, и в качестве эксперта...» «Сказал же, согласна. Не теряйте времени на уговоры, у вас его нет». Она кивнула на выглядывавший из-за уха собеседника золотой усик антенны. «В таком случае Железовский не возражает». Взгляд Анастасии стал задумчивым. «Да, Аристарх ваш все-таки молодец. Давно известно, что деятельность коллектива творческих работников должна координироваться людьми такого же класса, но специалистами в области управления и организации. И Аристарх в качестве комиссара космосектора вписался в отдел безопасности идеально, несмотря на плохое знание научных дисциплин и полное отсутствие технических знаний. А ведь отдел безопасности на самом деле банк интеллектов, как его прозвали в народе». «Уж слишком он спокоен», — произнес Ратибор. «Непоколебим. Иногда это раздражает. Не меня, некоторых. Но это же чепуха. Чем выше творческие способности в любой области, тем выше эмоциональная устойчивость и душевное здоровье. Тогда мне еще далеко до потолка. Слава Богу, еще далеко», — сказала серьезно Анастасия. «У вас еще есть вопросы по существу?» «Вы торопитесь?» «Не я. Вы. У меня еще почти полтора часа времени. Тогда пойдемте потанцуем». Они выбрали танц-веранду на берегу Десны и поплыли в танце под музыку, включенную психоадаптером. В зоне танца каждый мог танцевать, соответственно, настроению то, что хотел. Прижавшись друг к другу, они протанцевали целый час, делая трехминутные передышки за столиком с напитками, разговаривая обо всем, что интересовало обоих. Об искусстве антиабстрактов и школе живописи Шилова, о музыке классицизма и психоделитиках, о балете «Супер» и сенсоклипах Роберта Иванда Марии Джойс Павленко, о литературе неореализма и о спорте. И судьба на этот час была благосклонна к Ратибору. По рации никто его так и не потревожил. Опрощаясь у входа в метро, Анастасия вдруг прочитала стихи старинной поэтессы Анны Ахматовой, прозвучавшие как тонкий намек. «И странный спутник был мне послан адом, гость из невероятной пустоты. Казалось, под его недвижным взглядом замолкли птицы, умерли цветы. В нем смерть свела какой-то жизнью черной. Безумие и мудрость были в нем тлетворны». «Безумие и мудрость», — повторила Анастасия, в глазах которой задумчивость вдруг сменилась тревожным блеском. «Берегись, мастер, тебе предстоит схватка, равной которой не приходилось пережить никому. Будь осторожен». «Я постараюсь, Стася», — ответил Ратибор. Девушка покачала головой, быстро поцеловала его и скрылась в толпе заходящих в зал метро людей. А у Ратибора остался на губах привкус земляники. Две недели оператор тревоги по режиму «Шторм» Ратибор Берестов мотался по Земле, планетам системы, поселениям людей на планетах других звезд и по гранпостам в космосе на дальних подступах к Солнцу, координируя работу секторов и отделов управления аварийно-спасательной службы, по гран-управлению технических служб человечества, участвуя в оперативных совещаниях Совета Безопасности, СЭКОНа и Научного комитета, соединившего в одну творческую лабораторию все физические институты Земли, подготавливая линию технического обеспечения будущим строителям ловушки для конструктора, как стали называть конечную цель поиска ученых. За это время ни в жизни отдела, ни в жизни всего человечества ничего существенного не произошло, не считая того, что пуля большого выстрела преодолела почти 1/5 расстояние, оставшегося до встречи с Солнечной системой. Дельфийский оракул звонил дважды, но Ратибор не разговаривал с ним лично, ему просто передавали слова неизвестного доброжелателя. В конце концов, ему это надоело, и он дал было задание своей обойме отыскать оракула, но потом решил сделать это сам, вспомнив, что дребезжащий звук расколотого колокола, сопровождавший голос оракула, похож на крик скалогрыза с планеты Эниф. Отыскать в Такламаканском заповеднике вольеры со скалогрызами не составляло труда. С Анастасией Демидовой Ратибор встречался каждый день. Она теперь работала в его оперативной группе, сообщив немало интересных подробностей из столетней давности истории охоты на сверхоборотня, спору конструктора и попыток людей приручить ее или отыскать пути взаимопонимания. Грехова Ратибор видел лишь однажды, но чувствовал, что тот где-то поблизости и не выпускает его из поля зрения. Железовский почти не вмешивался в деятельность оператора «Шторма». У него хватало своих забот по разворачиванию сил человечества для отражения грядущей опасности. А сам Ратибор потревожил его только раз, спросив, зачем ему список людей, похищенных когда-то сверхоборотнем. «Я думаю, ты уже сам разобрался». Встретились они на базе УАЗ «Аймякон-3» случайно. И комиссар 2 смотрел на Берестова хмуро и с неудовольствием. «Есть данные, что эти люди на Земле».
«То есть как?»
«Конструктор выпустил их. Хотя, скорее, не их, а так называемые информационные копии. Идентичные оригиналам во всем, кроме одной вещи. У копий отсутствует механизм старения».
«Лабовец»,
— вспомнил Ратибор. Железовский хмыкнул, с новым интересом скользнул взглядом по лицу безопасника. «Герман Лабовец, экзобиолог из Такламаканского ксенопарка, один из них. Остальных надо искать, но не преследовать. Во всем остальном, кроме происхождения, они люди. Как же они оказались в системе? В те времена случилась темная история с пограничным когом Клондайк.